Говорит радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. США могут присоединиться к переговорам с Ираном на определенных условиях. В Ингушетии и Дагестане проведены операции против боевиков. Уходит в отставку правительство Литвы. США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, в качестве главного условия Вашингтон по-прежнему рассматривает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. Ранее США приветствовали заявление главы МИД Ирана Манучара Муттаки о готовности возобновить переговоры по ядерной проблеме с Великобританией, Германией и Францией. В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровская убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Спецоперация началась в Ачхой-Мартановском районе Чечни, откуда боевикам удалось пробиться в Ингушетию. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. По данным правоохранительных органов, боевики готовили нападение на райотдел милиции. В Волгограде у здания мэрии представители ряда партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко, говорит участник акции.
Та ситуация, которая сложилась в городе Волгограде, тот бардак, который творится. Те предвыборные кампании, которые господин мэр обещал, и снижение тарифов, и лучшие дороги, и дешевое жилье для муниципальных служащих, это ничего же не сделано. Он просто обманул всех горожан. И поэтому надо ему сказать «до свидания». Он не выполнил своих обещаний. Вот это нас сюда и привело.
Сказал один из пикетчиков в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Ищенко был задержан накануне и находится в следственном изоляторе. Мэр обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. Подробно об этой теме во второй половине часа. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих, говорит министр обороны России Сергей Иванов.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. И никаких планов отменять ротацию у нас нет. Ротация будет проведена так же, как она проводилась все последние годы через Рокский перевал.
Заявил российский министр обороны. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Цхинвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта. В Литве уходит в отставку правительство во главе с Альгирдасом Бразаускасом. С подробностями наш корреспондент Ирина Петерс.
Лидер социал-демократов, ветеран литовской политики, занимавший посты от первого секретаря Компартии Республики до президента, 73-летний премьер Альгирдас Бразаускас уходит в отставку, а вместе с ним и все правительство. В условиях политического кризиса, развитию которого способствовали оппозиционные правые партии, когда президент страны Валдис Адамкус выразил недоверие нескольким министрам от левой партии труда, а вслед за этим трудовики сами отозвали из правительства 5 своих министров. В этой ситуации Бразаускас, возглавлявший правительство последние 5, сказал, что ответственность за формирование новой правящей коалиции и правительства должны взять на себя те, кто развалил коалицию нынешнюю. Кризис разразился как раз накануне принятия Сеймом Литвы решения по стратегическому, крайне важному для страны вопросу о дальнейшей судьбе нефтеперерабатывающего комбината «Мажейкю Нафта», управлявшегося ранее российским концерном «ЮКОС». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко.
Катетеры убрали, температура поднялась под 40, и все, и его обратно вот реанимацию перевели, поставили обратно катетер один. До понедельника вот его оставили. Врачи, их там очень много на самом деле, и они вот диагноз ему не могут поставить так, чтобы все сошлись в едином мнении. То есть один врач говорит, что почки работают на 100%, второй врач говорит, что левая почка плохо работает, третий врач говорит, что правая.
Сказала в интервью «Радио Свобода» сестра Андрея, Марина Муферт. У Сычева ампутированы ноги. Помимо этого, ему сделано еще несколько операций. Мосгорсуд признал законным арест руководителя московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова, обвиняемого в хулиганстве. В середине апреля активисты НБП проводили в Москве акцию протеста против отказа Минюста зарегистрировать партию. К участникам акции подошла группа молодых людей, завязалась драка, пострадал случайный прохожий. Попков и еще три лимоновца были задержаны. Тверской суд по ходатайству прокуратуры принял решение заключить их под стражу. В Черногории официально утверждены итоги состоявшегося 21 мая референдума о независимости страны, рассказывает наш корреспондент на Балканах Айя Куги.
55,5% граждан Черногории, принявших участие в голосовании, высказались за государственную самостоятельность. Эти итоги стали окончательными, несмотря на возражения оппозиции. Лидеры оппозиционных партий, которые выступали за сохранение Союза Сербии, заявили, что они не будут признавать результат референдума, но уважают позицию Евросоюза, чьи представители признали голосование состоявшимся и его итоги окончательными. Ожидается, что парламент Черногории официально провозгласит восстановление независимости страны в субботу 3 июня. Планируется, что уже на следующей неделе Черногория и Сербия приступят к переговорам о разъединении. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, объявил президент Венесуэлы Уго Чавес. В мае Вашингтон наложил запрет на поставку американских вооружений в Венесуэлу, поддерживающую связи с Кубой и Ираном. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете также прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Год после вынесения приговора Михаилу Ходорковскому. Каким образом изменились за это время общественные настроения в стране? Российские армяне требуют у властей гарантий безопасности. Как будут защищать себя национальные диаспоры в России? Власти США проводят расследование обстоятельств гибели мирных иракцев в городе Хадита. В чем виноваты американские военные? Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Ровно год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова. Информация о том, что изменилось за этот год для приговоренного к условному наказанию Андрея Крайнова, не поступает. А о том, что этот год принес Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Приговор огласили год назад, и, казалось бы, за это время страна должна была благополучно забыть и о Ходорковском, и о Лебедеве, как успела забыть о третьем фигуранте дела Андрее Крайнове. Но нет, все это время их имена мелькали на страницах газет. Сначала ждали, что же решит Мосгорсуд, поддержит ли коллег из Мещанского суда. И между делом наблюдали за ходом голодовки, объявленной Михаилом Ходорковским в знак протеста против помещения его компаньона Платона Лебедева в карцер следственного изолятора. Когда стало известно о решении Мосгорсуда, согласившегося с приговором своих коллег из первой инстанции во всем, кроме сроков отбывания наказания, их скостили на год. Закрутилась новая история. Осужденные пропали. Почти две недели октября вся страна гадала, в какую колонию отправили олигархов и отправили ли вообще. А так как чиновники из Федеральной службы исполнения наказаний молчали, в обществе муссировались самые невероятные слухи. Но, наконец, арестанты нашлись. Михаил Ходорковский в Краснокаменской колонии в 600 километрах от Читы, Платон Лебедев в Харпе под Салехардом. Адвокаты до сих пор пытаются добиться перевода своих подзащитных в ближайшие к Москве колонии, как того и требует закон, но пока безуспешно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Пытались отменить решение о направлении Ходорковского в колонию города Краснокаменска. Решение совершенно противозаконное, откровенно противозаконное, но в этом Замоскворецкий суд отказал. Вот 13 июня будет рассматриваться Московским городским судом кассационный. Жалоба, которую я подал.
Адвокаты Платона Лебедева, обжалуя решение об этапировании его в Ямало-Ненецкий автономный округ, упирали на состояние его здоровья, но пока судьи, видимо, склонны соглашаться с мнением. мнением главы администрации Харпа Вячеслава Безюка, который в одном из интервью рассказывал: «Наши места называют Северной Швейцарией. У нас очень чистый горный воздух, чистая вода. В общем, не колония, курорт», говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
Нам он сообщает, что иногда он всех хуже чувствует, иногда лучше, но ни он не является специалистом-медиком, ни мы не можем определить, каково истинное состояние его здоровья. Мы исходим из того, что оно в этих условиях, конечно, улучшиться не может. И я хочу просто напомнить, что одним из аргументов нашей жалобы было то, что по межведомственному приказу Министерства здравоохранения и Министерства юстиции лица с таким хроническим заболеванием вообще не могут направляться в тот район, в котором он сейчас отбывает наказание.
Поговорка «с глаз долой и сердце вон» совершенно не подходит к случаю с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, поскольку теперь журналисты раскрывают подробности их жизни в колониях. О том, что на Михаила Ходорковского было совершено нападение, кем, как и когда, не знают, пожалуй, только дети. Известно также, что Михаил Ходорковский хочет сменить работу по пошиву рукавиц на более благородный труд. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его мать Марина Ходорковская.
Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете? А компьютер — это, во-первых, это специальность. После компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну вы знаете, не разрешат ему преподавать. Он очень хорошо знает историю. Он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план. Вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится. И, соответственно, и для страны, и правильно, если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке. Ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Достоянием общественности становится информация обо всех взысканиях, назначенных администрациями колоний Ходорковскому и Лебедеву. И сейчас, по словам Юрия Шмидта, адвокатам очень важно добиться того, чтобы администрации колоний не выделяли их подзащитных среди заключенных.
Мы, естественно, пытаемся каким-то образом мобилизовать общественное мнение и в России, и на Западе, и требуем, чтобы к Ходорковскому относились как к обычному осужденному. То есть не искали поводов наложить на него какие-то взыскания, не создавали бы правовую базу для отказа в условно-досрочном освобождении. Но дело Ходорковского решается по совершенно особым нормам, решается не судебными инстанциями, а решается в Кремле. Вот какие указания оттуда поступят, ровно по этой схеме и будет развиваться дело в дальнейшем.
Адвокаты не оставляют и попыток добиться отмены приговора, который они считают неправосудным. Впрочем, защита до сих пор не может понять, на каком основании Московский городской суд вынес свой приговор, говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
К сожалению, я должен заявить о том, что никаких успехов у команды адвокатов Лебедева нет, потому что все наши обращения в судебные инстанции положительным результатом не привели. Кроме того, Московский городской суд посчитал возможным снизить наказание на 1 год. Мотивацию, которая бы дала нам основание понять, по каким причинам был снижен срок и почему только на год, мы так и не имеем.
Адвокат Юрий Шмидт, который с самого начала указывал на политическую подоплеку дела Ходорковского, убежден, что говорить о возможном пересмотре дела можно будет только после соответствующего решения Кремля.
Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда, но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора, хотя я не вижу абсолютно
абсолютно никакой перспективы. Если команда сверху не поступит, то никакого протеста в порядке надзора, естественно, никто приносить не будет.
Пока же все надежды адвокатов и их подзащитных связаны с Европейским судом по правам человека. Здесь находятся жалобы и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева. Те, что касаются незаконного содержания под стражей, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Такое решение уже принято. Однако пока дата начала слушаний дела по существу не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы сегодня вечером прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского. Заключенного поддержали и демократы, и леворадикалы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На санкционированную городскими властями акцию в Пушкинском сквере в дождливый вечер пришло около 80 человек. Выстроившись в шеренгу, в основном пожилые люди в красных майках с изображением Ходорковского развернули плакаты. ШИЗО – стоять, ШИЗО – сидеть, ШИЗО – молчать. Шизанутое правосудие, когда царь в стране – людоед. 1917-й – отнять и поделить. 2006-й – отнять и не делиться. В это же время на площади появилась молодежь с флагом национал-большевистской партии. Лимоновцы пришли поддержать Ходорковского, а заодно однопартийцев, попавших за решетку.
Путин! Позор России!
Свободу парить заключенным!
Невиновен!
Рябцева!
Свободу!
Курасова!
Свободу!
В самом начале пикета в толпе появился молодой человек, который начал раздавать листовки с символикой движения «Молодая гвардия» — новое молодежное движение «Единой России». Под изображением Ходорковского в листовке стихотворение. «Ходор врал, воровал, брал, других покупал, лишь присев поумнел, либерастам пример». Нацболы и организаторы пикета выгнали провокатора с площади. Листовки растоптали и порвали. Говорит лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Так как количество политзаключенных в стране увеличивается, то появляются довольно странные союзники. Здесь одновременно защищают Ходорковского, это сторонников левой, по сути дела, партии НВП, она левых убеждений. Поэтому это хороший знак солидарности. И это признак того, что действительно политические репрессии в стране продолжаются.
Добавляет председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Изменилось все к худшему. И это то, о чем мы предупреждали, что расправа над ЮКОСом, над Ходорковским, над Лебедевым, над Пичугиным, Бахминой, это не какое-то стоящее особняком событие. Это просто часть плана ликвидации всех институтов гражданского общества, институтов демократических, по существу ликвидация правосудия как такового. И каждого это будет касаться. А выстраивание маховика репрессий, когда власть используется для того, чтобы решать свои личные проблемы начальству, она неизбежно начинает бить по всем, включая и по тем, кто думал, что останется в стороне.
Пикет в защиту Михаила Ходорковского с участием демократов и леворадикалов продлился чуть более часа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Прошел год со дня приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что изменилось? Тему обсуждаем с Генрихом Падвой, адвокатом Михаила Ходорковского, и Константином Рифкиным, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 31 мая. По факту убийства 19-летнего Артура Сардаряна в Подмосковье Московская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье убийства по мотивам национальной ненависти. Об этом сообщил адвокат родителей погибшего юноши Симон Цитурян. Армянское сообщество Москвы растеряно и ждет защиты от российских властей. Подробности у корреспондента Радио Свободы Юрия Багрова.
Только за прошлый год в России убиты 30 человек на почве национальной и религиозной ненависти. Такие данные привел на пресс-конференции в Москве адвокат Симон Цатурян. Он представляет интересы родителей убитого на днях в пригородной электричке Артура Сардаряна. На этот раз транспортная прокуратура не пыталась перевести дело в разряд бытовых, как это было в случае с убийством в конце апреля на станции метро Пушкинская армянского студента Абрамянца, говорит адвокат Симон Цатурян.
Страшно думать, что вот такие убийства становятся нормой нашей действительности. И в том, и в другом случае эти убийства носили национальную краску и были возбуждены именно по этой статье, по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановление о признании потерпевшим отца Артура прямо так и указано, что значит, вот убийца, войдя в вагон, целенаправленно направился к сидящему Артуру со спины и ударив ножом в область шеи, затем еще 5 ударов в область груди, сопровождал свои действия словами «Слава России».
Председатель Союза армян России Ара Абрамян считает, власть не обращает внимания на рост ксенофобии в стране.
Вот это убийство, конечно, каждый раз поднимает много вопросов. Это связано, конечно, в многих проблемах и социальных проблемах. Это связано, что достаточно власть не обращает вот этих преступлений внимания. Это означает, что правоохранительные органы неэффективно работают. Это факты говорят.
Второе убийство за последнее время, а всего с начала года на почве национальной ненависти убиты 7 армян, свидетельствует о болезни всего российского общества, считает Ара Абрамян.
Нам надо что-то делать. Вот то, что правоохранительные органы, судебная система, их судят, это тоже не выход положения. Да, они должны знать, что их будут наказывать. Да, они должны знать, что все равно они не уйдут от ответственности. Они должны знать, что в обществе, российском обществе, у них нет места. Это проблема российского общества, это проблема российской интеллигенции. Когда говорят, армяне пусть выйдут на улицы, ни в каком случае.
Тысячи звонков из 50 стран мира со словами соболезнования и поддержки принял в эти дни глава армянской диаспоры. Однако, по его словам, из российских государственных ведомств и органов власти звонков практически не было. Адвокат Симон Сатурян недоумевает, почему свое отношение к этим преступлениям до сих пор не высказала церковь.
Удивляет то, что вот как прочно и сильно себя чувствует власть, и на этом фоне совершаются вот такие убийства. При том, что криминогенную обстановку тоже не скажешь, что плачевная. Наш народ, армяне, у нас сложная историческая судьба была, мы пережили геноцид, и нам очень больно и обидно, если вот эти убийства указанные, значит, совершаются со стороны единоверцев. В этой связи хотел бы услышать и голос церкви.
Рост ксенофобии и экстремизма – проблема не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня, говорит народный артист России Владимир Епископосян. В 1980 году он переехал в столицу из Армении.
С каждым годом, вот начиная с 1980-го, как я сюда приехал, как закончилась эта Олимпиада, я все, особенно после того, как развалился Советский Союз, все больше и больше чувствую напряжение и свое человеческое, и в обществе. И на примере своем могу сказать, вот за последние годы я пользуюсь в основном общественным транспортом. Мне очень неуютно в транспорте общественном, на улицах, вечерами, когда после съемки или после там премьеры, или из каких-то личных своих дел возвращаюсь, я напрягаюсь. Раньше со мной такого не было. Хорошо иногда думаю, меня узнают. Слава Богу, я торчу как буек в общей массе за счет своего почти двухметрового роста. Но бывают ситуации, когда я думаю, хорошо, меня узнали. А если бы не узнали, часто бывает вечером в вагоне такие ситуации, когда вдруг подходят в наглую, видят, что нарывается. И самое обидное, если это один или два человека. Но ведь эти негодяи, они стаей набрасываются.
Председатель Союза армян России Ара Абрамян рассказал, какие рекомендации подготовила община для своих соотечественников, проживающих в России.
Наша община, молодежь, собрался, там протест. Конечно, они после этого организовали 2-3 встречи и задают один вопрос, что нам делать, как нам бить. Конечно, ответы иногда мы не можем найти. И наша рекомендация, вот, к сожалению, только остается, будьте внимательны, постарайтесь не остаться в вечернее время один. Но это тоже не выход положения.
Это был Ара Абрамян, председатель Союза армян России. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
О проблемах национальных общин в России и о российских армянах я беседовал с известным московским историком, специалистом по этнологии, профессором Сергеем Рутюновым.
Исторически серьезных проблем у армян в России не бывало. Братские христианские народы, в общем, армяне православные, хотя это особая ветвь православия, они осознавали, и русские, и армяне, что Османская Турция представляет собой угрозу для их существования. Прекрасные отношения всегда были между русскими и армянами, которые запечатлены в словах классика армянской литературы Хачатура Абавяна. да благословен будет тот день, когда нога русского солдата вступила в благодатный армянский край и разогнала живые орды Кизилбаши.
Бытовой национализм на себе ощущают армяне, живущие сейчас в России?
Сейчас начинают ощущать. Раньше этого не было. Армяне занимали определенные профессиональные ниши. В синеворотничковом труде много было армян занято в интеллектуальном труде. Но в интеллектуальных кругах России вообще не было национализма. Даже у интеллигентных людей и антисемитизма, в общем-то, практически не бывало. Благополучно трудно назвать пример более доброжелательно относящихся друг к другу людей. А сейчас в силу экономических обстоятельств пошла огромная эмиграция из Армении в Россию. Это трудовая экономическая эмиграция. Так что во многих городах России формируются небольшие армянские общины. Но такие общины есть повсюду. Есть и очень интересные исследования уже по этим общинам ведутся профессионалами, социологами, этнографами. Как правило, все-таки не возникает враждебности. Иногда бывает, потому что, знаете, у русских и у армян разные стереотипы поведения. Русские не любят, когда человек кичится своим богатством, демонстрирует его и так далее. А вот в Армении вызывающее престижное потребление, роскошество, оно было в норме. Это не вызывает озлобления. Каждый стремится показать, что он богаче, чем он есть на самом деле. И вот когда эти новые иммигранты приезжают в Россию вот с такой ментальностью, с такой привычкой, и тоже начинают показывать, какие они успешные, какие они богатые и все такое прочее. И это начинает русских раздражать. И есть, конечно, обиженные судьбой люди, которые считают, что вот армянские эти самые приехавшие их отодвигают. Я сам армянин, я приехал в 50-м году из Тбилиси в Москву, поступил в университет по конкурсу. Наверное, я кого-то отодвинул. И когда был конкурс, там, допустим, на завкафедрой, несколько человек было, и кого-то я тоже действительно, наверное, отодвинул. И когда я ухаживал за моей женой, за ней ухаживали еще какие-то, но вот она предпочла меня, кого-то я опять же отодвинул. Но это было, так сказать, честное соревнование, ну что ж.
По вашему мнению, вот эта серия трагических событий, связанных с уже несколькими убийствами молодых армян в Москве и Подмосковье, каким-то образом повысит степень самоорганизации армянской общины?
Я не думаю, что армянская община как-то предпримет, ну, какие-то меры самозащиты и так далее. Смешно было бы это думать, она слишком малочислена для этого. Может быть, повлияет на поведение армянской общины. Может быть, люди осознают, что они должны скромнее держаться. Может быть, возникнет какая-то... Но между армянами и русскими, ведь большинство-то русских, москвичей и так далее, это нормальные люди. Те люди, которые кричат «Слава России!» или пускают ход на против совершенно беззащитного, ни в чем не виноватого армянского мальчика, это обиженные судьбой люди. Это неудачники, это люди психованные, с комплексом неполноценности. Ну, как Гитлер.
Убивают не только армян в Москве и Подмосковье, да и по всей России. В общем, количество этнически мотивированных преступлений возрастает, к сожалению. Представители армянской общины на этом общем фоне выглядят самой активной и самой такой артикулированной, что ли. Конечно, это связано во многом с личностями людей, которые возглавляют. Тем не менее, они требуют от властей решительных действий, они говорят о том, что нужно каким-то образом менять ситуацию. Что могут и что должны сделать люди другой национальности, не титульной, как говорят, национальности, живущие в России, для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию изменить? У вас есть какие-то рецепты?
Нет, рецептов, конечно, у меня нет. Таких рецептов и быть не может, потому что, ну, что сделать для того, чтобы обиженных судьбой людей было меньше? Для этого нужно развивать правовое демократическое государство и развивать разностороннюю экономику. Тогда меньше будет таких людей, ищущих самоутверждения в ксенофобии, поскольку других путей самоутверждения им не дают. Безработица достаточно большая, у русской молодежи в особенности. Очень много проблем. Эта проблемность порождает, как побочный продукт, некоторую маргинальную прослойку вот таких ксенофобных, отчаявшихся, озлобившихся людей. Их не так много на самом деле, но то, что они делают, становится очень громким.
О ксенофобии и проблемах национальной армянской общины в России я беседовал с известным московским историком, специалистом по этнологии, профессором Сергеем Арутюновым. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 31 мая. Вот главные темы второй половины часа. Власти США проводят расследование обстоятельств гибели мирных иракцев в городе Хадита в ноябре минувшего года. К чему приведет это расследование, в чем виноваты американские военные? Уголовное дело волгоградского мэра Ищенко. Криминал или укрепление вертикали власти? Международный день борьбы с курением в России. Возможна ли эффективная борьба с вредной привычкой? Какова судьба законопроекта о запрете курения в общественных местах, ресторанах и правительственных зданиях? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Соединенные Штаты могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс. В качестве главного условия Вашингтон по-прежнему рассматривает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. В Москве на Пушкинской площади сегодня прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В акции участвовали по меньшей мере 80 правозащитников, активистов Союза правых сил и национал-большевиков. В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. Убиты 5 боевиков, погибли 2 милиционера и случайный прохожий. Московский городской суд признал законным арест руководителя московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова, обвиняемого в хулиганстве. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию московского госпиталя имени Бурденко. В иракском городе Самара американские военнослужащие по ошибке застрелили 2 женщин, которые направлялись в роддом. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики сегодня на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра в ответ на резкий рост насилия в этом регионе. Премьер-министр Литвы Альгердес Бразаускас подал в отставку. Заявление об этом он вручил президенту Валдосу Адамкусу. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще 2 американских неправительственных организаций – «Глобальное сотрудничество путем образования» и «Американский совет по сотрудничеству в сфере образования». На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Баткенской области госпитализированы около 20 человек. Сегодня Всемирный день без табака. По данным ООН, ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 5 миллионов человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 31 мая. Американская администрация заявляет, что полностью обнародует результаты расследования обвинений в адрес группы американских морских пехотинцев в убийствах мирных жителей. Согласно этим обвинениям, в ноябре прошлого года они расстреляли близ иракского городка Хадита более 15 человек после того, как один из их сослуживцев погиб, подорвавшись на мине. Среди убитых женщины и малолетний ребенок. События в Хадите станут предметом специального доклада Конгрессу и слушанием в Сенатском комитете по вооруженным силам. Микрофон мой коллега Андрей Шароградский.
В официальных сообщениях о событиях 19 ноября прошлого года в селении Хадита говорилось, что мирные жители погибли от взрыва и в ходе завязавшейся сразу после него перестрелки с иракскими боевиками. Впервые версию, отличающуюся от официальной, в начале февраля опубликовал журнал «Тайм». Ссылаясь на данные действующих в Ираке правозащитников и людей, назвавших себя свидетелями этих событий, журнал сообщил, что американские солдаты, взбешенные гибелью сослуживца, стали расстреливать местных жителей, а потом убили 5 безоружных мужчин, приехавших в Хадиту на своей машине. Скандал вспыхнул с новой силой 3 дня назад, когда конгрессмен от Демократической партии Джон Мёрта обвинил администрацию в сознательном сокрытии убийств мирных жителей. Мёрта заявил, что, по его мнению, в Хадите были совершены военные преступления, и эти выводы будут представлены в специальном докладе Конгрессу. Вот что Мёрта сказал в интервью телеканалу ABC.
I will not
Убийство прощать нельзя, это как раз то, что случилось. У меня нет сомнений по этому поводу. Расследование должно было быть проведено в течение 2-3 недель после случившегося, оно должно было проводиться открыто, и виновные должны были быть привлечены к ответственности. В тот же день сенатор Джон Уорнер, председатель Сенатского комитета по вооруженным силам, объявил, что проведет слушание по событиям в Хадите. Согласно вчерашней публикации газеты «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник, в свидетельствах о смерти погибших в Хадите местных жителей говорится, что все они умерли именно от огнестрельных ранений в голову и в грудь. Источник также сообщил, что предварительное расследование заставило армейское руководство отдать распоряжение еще об одном расследовании, цель которого определить, была ли американскими военнослужащими предпринята сознательная попытка скрыть реальную картину происшедшего. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сообщил, что президент США Джордж Буш следит за ходом выяснения обстоятельств трагедии в Хадите.
Президент США Джордж Буш распорядился сделать все, что положено в таких случаях, в рамках Министерства обороны. Именно оно должно завершить расследование. Меня заверили, все результаты станут достоянием гласности. Мы будем иметь полную картину случившегося.
По словам представителей Пентагона, морские пехотинцы активно сотрудничают со следствием. Собственное расследование намерены провести и иракские власти. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики сделал по этому поводу жесткое заявление.
Конечно, ошибки случаются и нередко, но у так называемых допустимых случайностей тоже есть пределы. Тогда речь уже идет о пренебрежении достоинством человека и его жизнью.
Глава иракского правительства подчеркнул, что убийства людей, даже совершенные по ошибке, не останутся безнаказанными. По мнению наблюдателей, в случае, если обвинения в адрес морских пехотинцев подтвердятся, это будет новым ударом по репутации Соединенных Штатов в мире, не менее серьезным, чем последствия скандала вокруг пыток и издевательств над заключенными в багдадской тюрьме Абу Граиб. В то же время бывший высокопоставленный сотрудник американского военного ведомства Эли Краковский в интервью «Радио Свобода» отметил, что, несмотря на все возможные негативные последствия, американские власти действуют вполне открыто и не собираются оставлять безнаказанными преступления, если они были совершены.
Во-первых, военнослужащие хорошо знают, что лжесвидетельство будет жестко наказано. Во-вторых, несмотря на военные действия, американская армия в Ираке действует в условиях беспрецедентной открытости. Свидетели этого инцидента дали показания и иракским властям, и правозащитным организациям, и американским следователям. Огромное число журналистов работает в Ираке. Скрыть информацию подобного рода, особенно когда в инцидент было вовлечено много военнослужащих, практически невозможно. Я бы сказал, что система все-таки работает.
Это был бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск программы за среду, 31 мая. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело против мэра города Евгения Ищенко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Накануне Ищенко был арестован. Это уже не первый случай, когда высокопоставленный чиновник оказывается за решеткой. Чуть более недели назад губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Архангельский геолдобыча». Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Уголовное дело против волгоградского мэра возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В распространенном в среду сообщении областной прокуратуры говорится, следствием установлено, что Ищенко, занимая пост главы администрации Волгограда, на протяжении 3 лет использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Подробности в репортаже волгоградского корреспондента Радио Свобода Оксаны Загребневой.
Уголовное дело в отношении волгоградского мэра было выделено из производства, связанного с деятельностью Волгоградского
городских коммунальных систем, которое началось в марте этого года. Тогда было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Как сообщили в областной прокуратуре и пресс-службе ФСБ, глава города подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. По словам зампрокурора области Михаила Музраева Евгений Ищенко, участвовал в лоббировании интересов фирмы «Тамерлан», которая представляет сеть магазинов «Пятерочка» в Волгограде, и незаконно выделял земельные участки под их строительство. После того, как мэр вчера покинул заседание фракции «Единая Россия» в областной думе, его задержали сотрудники ФСБ и областной прокуратуры. Сегодня же в Волгограде митингуют коммунисты, которые уже на протяжении месяца каждую среду выходят к мэрии и пытаются таким способом добиться отставки мэра. Лозунги митингующих гласят: «Ищенко вор», «Верни льготы на проезд и социальное жилье». Что привело к стенам горадминистрации простых горожан, рассказывает один из участников акции.
Ситуация, которая сложилась в городе Волгограде, тот бардак, который творится. Те предвыборные кампании, которые господин мэр обещал, и снижение тарифов, и лучшие дороги, и дешевое жилье для муниципальных служащих, это ничего же не сделано. Он просто обманул всех горожан. И поэтому надо ему сказать «до свидания».
А неделю назад новая пиар-команда мэра собрала на митинг сторонников Евгения Ищенко, в их числе сотрудники горадминистрации и ЖЭКов. Некоторые признались, что выйти на митинг им приказало руководство. Оно же обязало их не давать никаких комментариев, поэтому звучали только угодные властям речи.
За те годы, что он уже работает, мы видим, сколько нового появилось в нашем городе. И в образовании, поддержка молодых специалистов, улучшение питания в образовательных учреждениях, зарплата нам выплачивается день в день, все компенсации. Это многого стоит. И поэтому мы все голосуем за Ищенко, чтобы он продолжал работу.
Пока же мэр находится в СИЗО. Вопрос о дальнейшей мере пресечения решится завтра, после предъявления обвинения. Оксана Загребнева для Радио Свободы, Волгоград.
История с волгоградским мэром — второе за неделю задержание руководителя региона. 23 мая Генеральная прокуратура задержала губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Архангельск Геолдобыча». Он возглавлял эту компанию до избрания на пост главы округа. Днем позже Октябрьский суд Архангельска выдал санкцию на его арест. Баринову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Вот как прокомментировал последние события в интервью нашей радиостанции директор научно-исследовательского института регионологии Александр Сухарев.
Это идет волна строгого спроса за чистоту действий власти имущих на региональном уровне. И обращение президента, что коррупции беспощадный бой надо давать, это совершенно так. Потому что при наличии коррупции, в таком тем более масштабе, доверие народа, власти действующей и будущей, завоевать практически невозможно. И поэтому именно борьба за чистоту отношений, за прозрачность действий всех уровней администрации – это сегодня актуальнейшая задача нашего общества.
Комментируя арест Евгения Ищенко, его коллега, глава города Новый Уренгой Виктор Казарин, наоборот, выразил надежду, что дела против волгоградского мэра и ненецкого губернатора не превратятся в кампанию по чистке рядов.
Ну, очень трудно прокомментировать. Не знаком с ситуацией, но то, что сегодня как бы идет вот такие тотальные, можно сказать, проверки, лишь бы не было никаких перекосов, так скажем, и лишь бы не получилось, что это какая-то кампания.
Наблюдатели отмечают, что оба руководителя, и Ищенко, и Баринов, перед арестами конфликтовали с Москвой. В связи с этим вспоминают пока не принятые, но внесенные в Думу поправки в федеральные законы, которые позволяют губернаторам регионов лишать мэров городов некоторых полномочий. Считается, что таким образом Кремль пытается встроить мэров в вертикаль власти. Чуть ранее поднимался вопрос о том, не перейти ли от выборов мэров к их назначению. Вот как подобные инициативы прокомментировал в интервью «Радио Свобода» мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.
Я сторонник того, чтобы мэры избирались. Могут быть разные схемы, это при которой мэр избирается и возглавляет представительный орган, а глава администрации нанимается по контракту. Абсолютно разумное решение. В случае с Нижним Новгородом мэр и глава администрации в одном лице и избирается также напрямую населением. Местные органы власти должны быть выборными.
К передаче части полномочий от мэров губернаторам Вадим Булавинов относится отрицательно. В этом, считает он, нет смысла.
С функциями, которые предусмотрены у меня законом, я с ним справляюсь и не вижу смысла их передать. Тем более большинство этих функций – это все-таки непосредственно жилищно-коммунальное хозяйство. Это, безусловно, организация отдыха жителей. И управлять с уровня субъекта местным вопросом, я абсолютно уверен, пользы не будет никакой.
Вадима Булавинова поддерживает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев.
Но это, на мой взгляд, просто недоразумение. Право губернаторов, во-первых, у них и так есть такое право в рамках действующего законодательства при чрезвычайных обстоятельствах. За этим какая-то губернаторская интрига, и я сделаю все, чтобы это не состоялось.
На вопрос, кому выбирать мэров, местной думе или народу, Вячеслав Глазычев ответил.
Таков закон пока, который позволяет избирать трех вариантов. Надеюсь, что удастся уговорить законодателя провести здесь развлечение. Муниципалитеты, в которых тысяч до 30 человек, где очень может быть, что выбор советом вполне может быть резонным. Просто не хватает людей с опытом и грамотностью элементарно. Абсолютно убежден, что где-то выше 150, примерно тысяч, это надо обсуждать, прямые выборы необходимы. Во всяком случае, необходимо настоять на обязательности референдума по этому поводу. В общем, это глава, которая требует очень весомого обсуждения. Поэтому мы и собираем сейчас по всей стране опыт, что и как происходит.
Заявил в интервью нашей радиостанции председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Эксперты также подчеркивают, что избранному народом мэру больше доверяет население. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский ученый Брайан Сайкс, обнародовавший результаты уникальных генетических исследований. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Среди них, естественно, немало россиян. Несколько российских высокопоставленных чиновников в последние дни выступили с европейскими по духу инициативами об ограничении табака. В их числе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и член Совета Федерации Людмила Нарусова. Речь идет о запрете на курение полном или частичном в общественных местах, в ресторанах, на транспорте и в правительственных и федеральных зданиях. О реакции на эти инициативы рассказывает медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева.
В этот день традиционное напряжение между курильщиками и борцами с курением выливается в открытое противостояние. Главный кардиохирург России и член Общественной палаты Лео Бакери считает курение дикостью и варварством.
Никотин вызывает резкое учащение сердцебиений. Эти сердцебиения высокой частоты, они продолжаются в течение всех суток. Поэтому, конечно, никаких физических нагрузки человек дать себе не может. А в легких развиваются тяжелые поражения, которые приводят к развитию так называемой циркуляторной гипоксии. И человек попадает в замкнутый круг, из которого выбраться невозможно. Поэтому такие большие усилия прилагаются к тому, чтобы во всех странах мира, чтобы кончить с этой заразой.
Лео Антонович, вы оперируете в том числе и на открытом сердце. А вы можете с первого взгляда отличить сердце курильщика от сердца некурящего человека?
Вы знаете, первое, что я вижу, когда я открываю грудную клетку, это розовая сердечная сорочка, а с обеих сторон от нее просто черные легкие. Вот такое ощущение, что вы попали в шахту какую-то.
Вы председатель комиссии Общественной палаты.
Да.
Как вы оцените инициативу Совета Федерации, в частности Людмилы Нарусовой, что нужно ужесточить закон об ограничении курения табака и окончательно запретить его в ресторанах, в залах ожидания аэропортов и вокзалов и в зданиях органов госвласти?
Вы знаете, я абсолютно это поддерживаю, потому что это опыт других стран. Ничего мы здесь нового не делаем. Курение – это антидемократический шаг, потому что он не только себя отравляет, но он отравляет и окружающих.
Депутат Государственной Думы, академик Российской Академии Медицинских Наук Николай Герасименко больше всего возмущен подростковым курением в России.
К сожалению, Россия занимает печальное первенство по количеству курящих подростков в мире. Также увеличится курение среди женщин. Это большая проблема, особенно в свете демографической ситуации, поскольку известно, что курение сокращает продолжительность жизни на 12 лет. Почему именно подростки у нас курят? Потому что у нас огромная идет реклама, и явная, и скрытая. Москва, крупные города обклеены постерами рекламными всякими. По телевидению герои наши певцы, композиторы, спортсмены курят. Вот я только сейчас был в одном из районов. В роддоме беременные лежат, и половина из них курит, уходят за угол и курят. Когда с ними начинаешь говорить, вы что же делать, а потом ваш ребенок будет болеть, и тогда они начинают только понимать. И у нас никакой профилактической работы по-серьезному, средства массовой информации, только вот тот случай, когда день всемирной защиты курения, тогда как-то все интересуются.
А вот сейчас главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил о том, что борьба с курением должна стать отдельным национальным проектом. Как вы себе это представляете?
Хорошо называть такие вот фразы, бросаться национальным проектом. Хотя бы по-серьезному занялась она спецслужба как раз борьбой с табакокурением. Везде, во всех странах, даже вот рядом Латвия, Литва, не говорю про скандинавские страны, там, если продавец продал детям сигареты, уголовное наказание от 6 месяцев до 3 лет. А у нас только разговоры одни идут. Вот тут национальный проект, хотя бы национальный проект снижения смертности, вот повышения здоровья, а это раздел. Просто нужно выделять время на телевидении, в школах. Не учили там, вот, допустим, как презервативы одевать, да, а учили, что курение это вредно, что нельзя курить в детском возрасте. Знаешь, вот анекдот. Идет обсуждение в школе, педсовет. Там классный руководитель говорит директору: Иван Иванович, может нам курительную комнату в школе организовать? А директор отвечает, говорит: нет, Мария Ивановна, зачем нам еще курительную комнату? Пусть курят в рюмочной.
Если бы вот вы имели возможности, то какой бы первый шаг по снижению табакокурения подросткам вы бы предприняли?
Не, ну, одним шагом не сделаешь, да. Ну, во-первых, жесткий запрет на продажу. Повышение стоимости сигарет, чтобы они были недоступны. Только это. Вот задавали, проводили соцопросы, да, среди детей. И задавали. Если бы сигареты стоили дороже, что бы делать? Это не курили бы.
Николай Федорович, Людмила Нарусова призвала принять закон об ужесточении ответственности за курение в общественных местах.
Этот законопроект у нас, в принципе, готов. Но правительство как иезуитски так отвечает. Поскольку мы не приняли, конвенцию не подписали, мы сейчас не можем. Мы, конечно, понимаем, что важность борьбы и так далее, но пока это рановато. Вот когда конвенцию примем, то это можно. А конвенцию не принимают, потому что говорят, надо изменить законопроект. Получается, в общем-то, издевательство над народом.
Но что думает сам народ по этому поводу? Я спросила писательницу Полину Дашкову, автора популярных детективов. Сейчас готовится законопроект, где предполагается полностью запретить курение в ресторанах, в аэропорту, в вокзалах и в учреждениях государственной власти.
Я считаю, что это совершенно ненормально. В том, что касается ресторанов, прежде всего, это создаст очень большие проблемы. И вообще, эта компания, она, как любая компания, которая прикрывается защитой здоровья, связана исключительно с бизнесом, потому что есть масса вещей куда более вредных, почему бы не побороться с алкоголизмом. Я не знаю, чтобы кто-то от курения сигарет сошел с ума, и я знаю очень много историй, когда люди спивались, сходили с ума, становились уголовными преступниками, ну и так далее. В Америке сейчас, кстати, по статистике молодежь курит значительно больше, чем она курила до всех этих мер. То есть людям свойственно делать то, чего нельзя, особенно молодым людям. Хотя я не возражаю, курить действительно очень вредно, но есть вещи куда более вредные, почему-то с ними не борются. Так что запретили в рекламе пива показывать людей, ее стало не меньше, а сейчас в России по статистике колоссальный пивной алкоголизм среди женщин.
Женщины в России действительно больше пьют и курят, чем их сверстницы в Европе. Чтобы им легче было бросить курить, я предоставляю слово некурящим мужчинам «Радио Свобода». Михаил Соколов.
Бросить курить очень легко. Просто взять, потушить сигарету и решить, что ты не куришь. Таким образом, я вот не курю уже 12 лет.
Александр Костинский.
Почему я не курил и не курю? То, что в курящих семьях, там, где хотя бы один родитель курит, гораздо большая вероятность, что дети курят.
Владимир Абрамович.
Я вообще героически борюсь все время против курения вокруг, и многие сотрудники, окружающие меня, уже побросали курить. И я настолько счастлив и так здоров в связи с этим, что просто удивляюсь, как люди еще умудряются до сих пор курить.
Призывов бросить курить особенно много сегодня. Но за себя каждый решает сам. Ольга Беклемищева для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор сегодняшних украинских средств массовой информации. Комментаторы в Киеве активно обсуждают решение России выйти из совместного с Украиной проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Украинские средства массовой информации указывают, к созданию самолета Ан-70, призванного заменить Ан-12, более 20 лет назад приступили в Советском Союзе. Военно-транспортный самолет предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн. После распада Союза Россия взяла на себя обязательства по финансированию проекта в размере 72%. При этом оба государства должны были стать крупными заказчиками Ан-70, закупив для своих армий 164 и 65 машин соответственно. Стоимость одного самолета составляет $50 миллионов. Несмотря на планы, в России ни одного даже опытного самолета Ан-70 так и не было построено. В настоящее время лишь киевский завод «Авиант» ведет сборку первых 5 серийных машин. Украинский телеканал НТН напоминает, заявление о том, что России не нужен этот проект, звучали еще в начале мая. Российские военные отдают предпочтение Ил-76, который, по их мнению, более эффективен. Официально о выходе из проекта Москва известит позже, после того, как свою работу завершат эксперты. Они должны согласовать все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и финансированием. По мнению интернет-издания «Главред», решением выйти из этого авиапроекта Россия не только поставила под сомнение его реализацию, но и подтвердила тезис о том, что в оборонно-промышленной сфере Украина для России всегда будет одной из многих, в то время как Россия для Украины продолжает оставаться основным партнером. Отказ России от проекта Ан-70 – ответ Кремля на планы официального Киева стать членом НАТО, пишет интернет-издание «Подробности». Эксперты прогнозируют, что за невыполнение инвест-обязательств Москва отделается лишь штрафом. При этом вызывает сомнение, что Россия добровольно откажется от авторских прав в пользу Украины. В таком случае Киев ждет не только потери возможности вернуть затраты на разработку и реализацию проекта, но и утрата конкурентных позиций на мировом рынке. Выход России из проекта – решение, несомненно, политическое. Это еще одно свидетельство конфронтации между двумя странами, подчеркивает интернет-издание «Форум». Получить права на интеллектуальную собственность и самостоятельно выйти на рынок Украина сможет только в том случае, если вернет России затраченные ею средства, отмечает издание. «Коммерсант Украина» предполагает, что, несмотря на заявление российского министра обороны, Украина продолжит работу над производством Ан-70. Заинтересованность участвовать в нем выражают Грузия, Казахстан и Азербайджан. Впрочем, найти равноценную замену России не удастся, поскольку эти страны могут закупить не более 10-20 Ан-70, констатирует «Коммерсант Украина». Пятый канал отмечает, что Украина может потерять Ан-70, если интерес к проекту не проявят такие гранды самолетостроения, как «Боинг» и «Аэрбас». Данная разработка авиаконструкторов может попросту устареть, считают киевские журналисты. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Человек дня «Радио Свобода» 31 мая, профессор генетики Оксфордского университета Брайан Сайкс. Он провел уникальные и успешные генетические исследования с целью поиска возможных потомков монгольского правителя Чингисхана. Брайану Сайксу 58 лет, он работает в Институте молекулярной медицины Оксфордского университета, автор посвященных генетическим вопросам монографии «Семь дочерей Евы» и «Проклятие Адама». Основатель и владелец компании Oxford Ancestors с помощью генного анализа ДНК, определяющей родословную частных граждан. Исследования, которые Сайкс проводит с 2003 года, показали, что около 16 миллионов человек во всем мире могут быть потомками Чингисхана, который имел более 100, возможно, и около 1000 детей от сотен наложниц. Только четверо из детей Чингисхана были признаны официальными наследниками. О человеке дня «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Когда скромный преподаватель бухгалтерского дела в американском университете штата Майами Том Робинсон узнал, что он первый человек за пределами азиатского континента, который является потомком Чингисхана, он был поражен и озадачен. Он не только не умеет ездить верхом, но и человек тишайшего и мирного нрава. Видимо, генетическое родство все же не предполагает сходства характеров и темпераментов. Профессор Сайкс, отыскавший потомка Чингисхана в Америке, знаменит у себя на родине сенсационным открытием. Он доказал, что почти каждый человек европейского происхождения – прямой потомок одной из семи древнейших женщин. Выяснил он это, когда в 1991 году исследовал обнаруженные в одном из альпийских ледников останки мужчины, замерзшего 5000 лет назад. Профессор Сайкс убежден, что генетика – это наука, которая требует особого таланта, такого, скажем, как талант поэта или художника. Возможно, говорит он, что этот талант передается по наследству. Он рассказывает, что когда 30 лет назад молодым преподавателем поступил в Оксфордский университет, он приобрел вельветовый пиджак и курительную трубку, полагая, что его обязанности будут заключаться в том, чтобы, сидя в глубоком кресле, проводить семинары со своими студентами. А сейчас оказалось, что большую часть времени ему приходится проводить за разбором огромной корреспонденции, которую он получает со всего мира. Чтобы писать научные труды, он берет отпуск и отправляется за границу. В Венеции, рассказывает он, есть бар, где я могу работать. Однажды я просидел там 3 дня перед тарелкой жареных кальмаров и закончил свою книгу. Не исключено, что именно поэтому книги профессора Сайкса вызывают интерес не только в научных кругах.
У «Человека дня» Радио «Свобода» говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 31 мая. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы» и сейчас, после новостей в нашем эфире, программа «Поверх барьеров». Коллега Иван Толстой, как обычно, по средам представит свой «Европейский час». Одна из тем программы – публикация дневников морского путешественника Абеля Тасмана в Голландии. Не пропустите. Всего доброго.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.